Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
Эпическое кино настолько эпично, что совершенно невозможно было уложить его в одну серию, и мне понадобились две. Это вторая, и сегодня о том, как Акира Куросава побивал свой собственный рекорд, бывают ли эпичные мультфильмы, и зачем в Ленинграде во время съемок выключали свет. Прошлую серию я начал с самого старого из известных эпосов – о Гильгамеше. Сегодня начну с воспоминаний о Гомере и Вергилии. Наверное, «Илиада», «Одиссея» и «Энеида» – первые произведения, которые приходят на ум при произнесении слова «эпос». Но проблема в том, что их, в общем, совершенно невозможно экранизировать, не растеряв важные составляющие. Да, есть истории о Троянской войне, та же «Троя» Вольфганга Петерсена, 2004 год. Она зрелищна, она монументальна, но сохранена в ней тема судьбы или раздор богов? Конечно, нет. 3,5-часовой фильм Манфреда Ноа «Елена» 1924 года помасштабней будет. А хотите «Елена Троянская» Роберт Уайс 1956 год, уже в цвете и с разговорами, но, изменяя сюжет, и вообще она выглядит как-то липовато. Попытки «Одиссеи» появляются уже у Мельеса. В 1905 году 3,5-минутная зарисовка «Остров Калипсо», «Одиссей» и «Гигант Полифем» соединяет две сцены из поэмы. Очень мило выглядит гигантская рука, появляющаяся из пещеры, а выкалывание глаза циклопа, прям скажем, неприятное. В 1911-м выходит итальянская «Одиссея» Франческо Бертолини и Адольфо Падовано. 40 с лишним минут приключений, и циклоп уже бросает камень в корабль, и сирены поют, и Сцилла и Харибда на местах, и женихи домогаются Пенелопом. 1954 год – это очень приличный Улисс с Марио Камерини и Марио Бавы с Кирком Дугласом в главной роли. Но тут снова лишь некоторые события, описанные в «Одиссее». Сама история начинается не с Совета богов после окончания Троянской войны, а с Пенелопы и Телемаха во дворце Итаки. Нет острова Калипсо, нет листригонов, нет Гермеса, помогающего Одиссею справиться с магией Цирцеи. Тем не менее, Сильвана Мангана в роли и Пенелопы, и Цирцеи совершенно прекрасно.
День игр наступил. Тот, кто победит, станет моим мужем. Я выполню сегодня обещание.
Наконец-то! Мы долго ждали этого мгновения.
Для состязания я выбрала давно забытую игру. Вот лук Одиссея. Я выйду замуж за того, кто сможет натянуть его и пустить стрелу через кольца секир.
Но по традициям это не входит в игру Аполлона.
Если ты не уверен в своих силах, поспеши выйти из игры.
Если оставить за рамками телефильмы, сериалы и анимацию, то «Одиссея» в кино действительно показана очень слабо. Работы по мотивам оказываются интереснее самих попыток экранизации. Жан-Люк Годар в 63-м году показывает «Презрение» с Брижит Бардо и Мишелем Пикале. Картина, выражающая презрение режиссера к голливудской киноиндустрии, рассказывает о сценаристе, чей брак разваливается, пока он работает над фильмом о странстве «Одиссея». Режиссером будущего фильма выступает Фриц Ланг, которого играет Фриц Ланг. Он, как помним в эпосах, кое-что понимает. В 1924 году Ланг представил великий эпос «Нибелунги». Почти 5-часовую картину даже пришлось разделить на две части. Этот фильм, ну, то есть два фильма, ставшие самым дорогим проектом немецкого кино, основаны на оригинальной средневековой саге, а не на операх Вагнера. Чтобы уйти от Вагнера как можно дальше, композитору Готфриду Хуперцу заказали сочинить оригинальную музыку к фильму. Впечатляющая массовка, монументальные декорации, создали и замок, и собор, и дворец, и что только нет. Блестящие костюмы, тщательная подготовка к натуральным съемкам, например, цветы специально посадили за несколько месяцев до начала съемок, и я уже не говорю про дракона, от которого публика совершенно сошла с ума. В 27-м Ланг показывает экспрессионистскую научно-фантастическую антиутопию «Метрополис», и там тоже есть за что зацепиться глазу, но вернемся к вариациям «Одиссеи». Стэнли Кубрик в 1968-м представляет свою космическую «Одиссею». Это, конечно, не экранизация Гомера, но аллюзий масса. «Одиссей Кубрика» — это все человечество, чье путешествие во времени начинается после изобретения первого оружия и первой войны. Вот тебе сразу отсылка к Троянской войне «Илиады». «Глаз компьютера» — это, конечно, Полифем, а гудящий звук монолита, манящая песня сирен, да и имя астронавта Дэйва Боумена намекает на «Одиссея» как на искусного лучника. Боумен с английского, собственно, переводится как «лучник». «Сирены» и «Одноглазый великан» появляются и в криминальной комедии братьев Коэнов «О, где же ты, брат?» 2000 год. Трое каторжников бегут из заключения и на пути, среди прочего, встречают поющих женщин и торговца священным писанием Большого Дэна. «О, где же ты, брат?» скорее отсылает к Библии, чем к древнегреческому эпосу, но Библия, по сути своей, тоже весьма эпическое произведение, а Коэны, как обычно, так умело варятся в своем постмодернизме, что распутывать их клубочки – отдельное удовольствие.
Есть новости. Если кто не заметил, меня не сбил поезд. Я добирался многие тысячи миль, чтобы увидеть любимую жену и 6 дочерей.
7, папа!
Он не отец Алвинал. Отца сбил поезд.
Энеиду Вергилия, основанную в том числе на эпосах Гомера и описывающую бегство мифологического героя Энея из «Горящей Трои» и его дальнейшие скитания, тоже экранизировали вяло. Есть пара пеплумов 60-х. «Троянская война» Джорджо Ферроне и его продолжение «Легенда об Энее» Джорджо Вентурине. В обоих фильмах Энея играет бодибилдер Стив Ривз. Есть мини-сериал «Франко Росси» 71-го года и есть классный 70-минутный украинский мультик Владимира Дахно по мотивам одноименной поэмы Ивана Котляревского, основанной на творении Вергилия. Запорожские казаки во главе с Энеем Анхизовичем защищают свой город Трою от набега греков, но приходит телеграмма от Зевса, и запорожцы отправляются в путь. Вообще, интересный вопрос, бывают ли эпические мультфильмы? Ну, то есть понятно, что если повествование основано на классическом эпосе литературном, то есть посвящено приключениям и подвигам героя на историческом фоне, то да. А если стиль постановки? Видимо, тоже да. К эпическому кино можно отнести фантазию Уолта Диснея 1940 год, выросший из короткометражки 126-минутный шедевр создавали более 1000 человек. В мультике, состоящем из 8 фрагментов на произведения академической музыки от Баха до Мусоргского, больше 500 персонажей. Дисней хотел, чтобы фантазия стала постоянным проектом, в котором периодически бы выпускались новые работы, оригинальные музыкально-анимационные сегменты, меняем на новые, и зрители получают другую версию фильма. В разработке уже были «Полет Валькирии» Вагнера, «Лебедь Туонелла» Сибелиуса, «Колыбельная Шопена», но не случилось. Кассовые сборы фантазии не внушали оптимизма, да тут еще США вступили во Вторую мировую войну. Так что более-менее заметное продолжение «Фантазии 2000» появилось в самом конце 20 века. 7 новых сегментов, плюс перешедший из классической фантазии ученик-чародея на музыку одноименной симфонической поэмы Поля Дюка. «Фантазия 2000» стала первым полнометражным анимационным фильмом, выпущенным в формате IMAX. Зато оригинальную «Фантазию» 49 недель показывали на Бродвее. В кинодворце Carthay Circle Theatre 39 недель. И вот так был побит рекорд «Унесенных ветром» — главной эпической постановки 30-х годов. Почти 4 часа, почти 4 миллиона долларов бюджета. Продюсер Дэвид Селзник приобрел у Маргарет Митчелл права на экранизацию ее романа за беспрецедентную сумму в 50 тысяч долларов. Никогда еще не платили столько за самый первый роман автора. А потом Селзник выдал Митчелл еще и бонус в ту же сумму. Продюсер и студия Metro-Goldwyn-Mayer всегда были заинтересованы в создании фильма-продолжения, несмотря на отсутствие книги. В 1975 году идея начала реализовываться. Metro-Goldwyn-Mayer и Universal Pictures обсудили создание сиквела с бюджетом в 12 миллионов. Написать продолжение в виде романа поручили Энн Эдвардс. Она представила 775-страничную рукопись под названием «Тара. Продолжение унесенных ветром». Но MGM не вдохновились, и сделка сорвалась. В списке лучших эпических фильмов по версии Американского института кино «Унесенные ветром» занимают 4-е место. На 3-м – список Шиндлера, на 2-м – Бен-Гур Уайлера, на 1-м – Лоуренс Аравийский. Дэвид Лин, 1962 год. Как и, может быть, большинство эпических фильмов, это экранизация. Основанный на книге 1926 года «Семь столпов мудрости» фильм рассказывает о британском офицере Томасе Эдварде Лоуренсе, который во время Первой мировой войны направлен на Аравийский полуостров, чтобы объединить арабов и британцев в войне против турок. Большинство персонажей основаны на реальных людях, хотя, как обычно, многое вымышлено, и любители исторической правды возмущаются, но сколько можно. Кажется, первое, на что обращает внимание, Питер О'Тул, играющий Лоуренса, ростом 188 сантиметров, выше реального Лоуренса на 23 сантиметра. Личность персонажа тоже не дает покоя биографам, и сегодня есть мнение, что фильм заставил не то чтобы пересмотреть жизнь Лоуренса, но серьезно с ней повозиться. Зато сэр Алек Гиннесс был максимально похож на настоящего принца Фейсала. Когда снимали в Иордании, несколько человек, знавших Фейсала, приняли его за настоящего. В Иордании, то есть на местах реальных событий, снимали большинство сцен в пустыне. Воду приходилось доставлять на грузовиках из ближайшего колодца, находящегося за 242 километра. Нападение на Акабу Дэвид Лин планировал снимать в самой Акабе, но пришлось перенести постановку из-за высоких затрат, да тут еще съемочная группа бесконечно начала болеть, и нападение на Акабу было реконструировано в высохшем русле реки на юге Испании, в регионе Альмерия. Причем съемки пришлось перенести из-за внезапного наводнения. Тем не менее, выстроили 300 зданий, воссоздавая облик города в 1917 году. Король Иордании Хусейн предоставил целую бригаду своего арабского легиона в качестве статистов, поэтому большинство солдат в фильме играют настоящие солдаты. Хусейн часто посещал съемочные площадки и влюбился в молодую секретаршу, которая в итоге стала его второй женой. Чтобы снять появление героя Омара Шарифа сквозь мираж, оператор Фредди Янг использовал специальный 482-миллиметровый объектив от Panavision. У Panavision до сих пор есть этот объектив, и в мире кино он как раз известен как объектив Дэвида Лина. Он был создан специально для этой съемки и больше не использовался. Несмотря на то, что фильм длится 3 часа 40 минут, в нем нет женщин в говорящих ролях. Вероятно, это самый длинный фильм, в котором нет ни одного диалога с женщиной. Стоимость производства на 1962 год составила $15 миллионов. Стивен Спилберг как-то заявил, что сегодня на создание этого эпоса ушло бы 285 миллионов.
Они платят мне месяц за месяцем по 100 золотых гиней.
По 150, Ауда.
Кто тебе это сказал?
У меня длинные уши.
И длинный язык между ними.
100, 150, какая разница? Это крохи. Крохи, которые они берут из своего большого сундука.
В Акабе.
Лоуренс Аравийский, помимо прочего, отлично показывает, как эпос стремится к героизации, к восхвалению, часто не обращая внимания на факты. Все, что происходит в эпосе, вероятно, но при этом преувеличено. Опять же, он включает фантастические и религиозные миры, без которых вообще довольно сложно представить путь человечества в научном и культурном, в таком историческом смысле. А где фантастические миры, там и будущее. Не все киноспециалисты готовы относить научную фантастику или магические построения к эпосам, но я уже вспомнил «Космическую Одиссею 2001» Кубрика, так почему бы не вспомнить серию «Звездные войны» Джорджа Лукаса или франшизу «Стар Трек», созданную Джином Родденберри. Сюда же уместится цикл «Матрица» Вачовски и «Аватар» Кэмерона. Впрочем, у Кэмерона есть «Титаник», и это не только фильм-катастрофа, но очень даже романтический или мелодраматический, в зависимости от точки зрения эпос, на более чем 3 часа времени и бюджетом в $200 миллионов. Компания «20 век Fox» приобрела 16 гектаров береговой линии в Мексике, где построили новую студию, специальные резервуары с водой и почти полноразмерный макет корабля. Ну, спасательные шлюпки, например, пришлось уменьшить в размере. Плюс 20-метровая модель кормы лайнера, которая могла многократно разламываться на две части. По фотографиям и моделям воссоздали огромное количество реквизита и декораций, соответствующие оригинальным. Для актеров наняли специалистов по этикету, чтобы они научились манерам того времени. В итоге 11 «Оскаров». Столько раньше было только у Бен-Гура Уайлера, а позже и по сей день, по итогам 2021 года, столько же получил «Властелин колец. Возвращение короля», заключительная часть трилогии Питера Джексона. И получается, что три самых оскароносных фильма в истории – эпосы. Другое дело, что когда «Титаник» и «Возвращение короля» получали свои награды киноакадемии, существовали номинации, которых не было во времена Бен-Гура, вроде «Лучшего грима» или «Монтажа звуковых эффектов». Тогда это была одна номинация спецэффектов без разделения на аудио и видео. И это делает победы Бен-Гура более впечатляющими. Опять же, фильмы тех времен, 20-х, 30-х, 60-х годов, производят больше эффект, если понимать, что все, что происходит на экране, сделано по-настоящему, без применения компьютерных технологий. Если кони скачут, они скачут. Если люди воюют, они воюют. Если город стоит, то его построили. Хотя для своей трилогии Джексон, например, строил уменьшенные копии городов, модель крепости Минас-Тирит, созданная в масштабе 1:72, достигала 7 метров высотой.
Сигнальные огни Минас-Тирит! Зажглись огни! Гондор зовет на помощь.
И Рохан явится.
Соединение эпического повествования, когда герои или группа героев должны пройти ряд квестов, чтобы исполнить миссию, и эпического стиля кинопроизводства отлично работает в Индии. Болливуд без устали снимает эпосы, и из относительно недавнего я вспомню мелодраму «Падмавати» Санджая Лила Бхансали, 2018 год, о прекрасной королеве Падмавати, которую хочет захватить и поработить султан Дели. Это один из самых дорогих индийских фильмов с бюджетом под 30 миллионов долларов, из которых почти 2 миллиона ушли на гонорар исполнительницы главной роли Дипики Падуканы. Для Болливуда это много. И есть дилогия Бахубали, вдохновленная эпосом Махабхарата. Режиссером выступил Паджамули. Это 2015-17 годы. И это не Болливуд, а Толливуд. Подразделение индийского кинопроизводства, занимающееся фильмами на языке телугу, распространенном в штатах Андхра-Прадеш и Теленгана. Бахубали – это такой индийский Геракл. Очень сильный и ловкий молодой человек, которому предстоит выдержать ряд испытаний, в том числе в борьбе с братом за царский престол. В обоих совершенно неправдоподобных фэнтезийных фильмах, получивших несколько национальных кинопремий, в том числе за лучший фильм и лучшие спецэффекты, очень много нарисовано. Природа, битвы, животные, огромные здания. Но выглядит относительно достойно. И важно, что здесь очень немного характерных для индийского кино пения и танцев. Так что даже совсем не фанатов эти фильмы вряд ли будут раздражать. Надо сказать два слова про Японию. Акира Куросава снял несколько фильмов в жанре дзидайгэки, если совсем коротко, это японская костюмно-историческая драма, и некоторые отлично укладываются в эпос. В 1954 году режиссер показывает «Семь самураев» о жителях деревни, которые, устав от нападения бандитов, решают нанять самураев для защиты. 3,5-часовой эпос на момент выхода стал самым дорогим японским фильмом. Называет сумму в 500 000 долларов США, и для того времени это много. В картине участвует 3000 человек, причем Куросава разработал характеры каждого из 101 жителей деревни, чтобы помочь артистам выстроить свои роли и взаимоотношения. 2 номинации на «Оскар» и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля. В 1980-м при поддержке Джорджа Лукаса и Фрэнсиса Форда Копполы выходит «Кагемуся. Тень воина» о том, как преступник становится двойником умирающего феодала, чтобы обмануть врагов. Снова самый большой бюджет на момент выхода – $7.5 миллионов. Для решающей битвы привлекли 5000 статистов. Японские музеи предоставили настоящие доспехи 16 века. Из США привезли 200 специально обученных лошадей. Снова две номинации на «Оскар» и теперь «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. В 1985-м Куросава представляет эпический боевик «Ран», вдохновленный шекспировским «Королем Лиром» и историей военачальника Мори Матанари. Вообще, во всех трех фильмах в сюжете представлены реальные исторические лица. «Ран», что можно перевести как «хаос» или «смута», или слово обозначает «сбитого с толку человека», рассказывает о стареющем военачальнике, решившем разделить свое королевство между тремя сыновьями. Они соответствуют трем дочерям Лира. Снова самый дорогой фильм в истории японского кинематографа. $11.5 миллионов. Четыре номинации на «Оскар». Три мимо – художник, оператор и режиссер. И одна победа за лучший дизайн костюмов. Почти 1500 нарядов создавали два года.
В каком мире мы живем? В мире любви и преданности? Так?
Я осознаю, что это не так.
Должно быть. Ты пролил целый океан крови. В тебе не было ни жалости, ни пощады. Мы тоже дети этой эпохи, впитавшие с молоком матери соперничество и хаос. Мы твои сыновья, и все же ты рассчитываешь на нашу преданность. В моих глазах это делает тебя безрассудным, престарелым дураком.
Куросава как-то заметил, что «Ран» в том числе метафора ядерной войны и беспокойства после Хиросимы. Он считал, что, несмотря на весь технологический прогресс 20 века, все, что люди узнали, это как более эффективно убивать друг друга. Разница между «Кагемуся» и «Ран» 5 лет, и сам Куросава называл «Кагемуся» генеральной репетицией «Ран». К слову, во время основных съемок «Кагемуся» режиссер прочитал роман Льва Толстого «Война и мир», чья экранизация остается главным эпическим кино всего советско-российского кинематографа. Хотя, как не вспомнить «Пропагандистский октябрь» Сергея Эйзенштейна, немую инсценировку Октябрьской революции 1917 года, снятую к 10-й годовщине событий. «Октябрь» опирается на постановку «Взятие Зимнего дворца», созданную в 1920 году Николаем Евреиновым с подзаголовком «Массовая акция». В постановке задействовали порядка 10 тысяч человек, среди которых 125 артистов балета, 100 циркачей, 1750 статистов, 260 второстепенных актеров и еще 150 ассистентов. Кое-что засняли и смонтировали в короткометражный фильм. «Октябрь» Эйзенштейна не успели доделать годовщине революции, и он вышел только в начале 28-го года, но оказал такое влияние на сознание масс, что до сих пор кадры из него периодически используют как реальные исторические кадры штурма Зимнего или выступления Ленина, которого изображает обычный рабочий Василий Никандров, похожий на вождя мирового пролетариата. Для «Октября» не жалели ничего, ни людей, ни техники, а в некоторых районах Ленинграда даже свет отключали, чтобы съемочная группа имела достаточное электрическое напряжение для освещения. Но вернемся к «Войне и миру». В России уже была попытка «Войны и мира» Яков Протазанов, 1915 год. Новый фильм решили снимать не только к 150-летию войны 1812 года, но и после успеха в Советском Союзе экранизации «Кинга Видера». Это где Одри Хепберн в роли Наташи и Генри Фонда Пьер. Фильм вышел в 56-м, и через три года его показали в Советском Союзе.
Их ведет величайшая личность Европы.
Бонапарт?
Бонапарт.
Узурпатор. Убийца. Деспот.
Колосс. Свежий ветер. Очищающая сила.
Что говорит ваш отец, когда слышит от вас такие речи?
Мы с отцом больше не обсуждаем подобных тем.
Советский Союз в те годы в состоянии очередного соперничества с Соединенными Штатами Америки, и, конечно, все были возмущены. Американцы снимают «Войну и мир» и снимают совершенно прекрасно, чем мы хуже. Кинематографисты пишут открытое письмо, в котором заявляют, что для советского кинопроизводства дело чести создать картину, которая превзойдет американо-итальянскую по реализму и своим художественным достоинствам. На роль режиссера рассматривали Михаила Рома, Сергея Герасимова, Ивана Пырьева, но в итоге проект достался молодому Сергею Бондарчуку. Его карьера началась уже во время оттепели, и он не ассоциировался с кино сталинской эпохи. «Война и мир» – самый дорогой фильм СССР. В 1962 году в Минкульте подсчитали, что экранизация обойдется примерно в 4 миллиона рублей, и это не считая поддержки со стороны армии, предоставившей целые воинские подразделения для съемок. В итоге в отечественных газетах появились заметки, что бюджет был чуть не 25 миллионов рублей. Зарубежная пресса называла сумму в 100 миллионов долларов. Это, наверное, где-то 700 миллионов в современных деньгах. Но в итоге официальная сумма немногим больше 8 миллионов рублей, и бог знает, сколько это в долларах, учитывая смешные, не имеющие отношения к реальности, курсы валют того времени. Тем не менее, где-то я видел предположение, что если бы этот фильм снимали сегодня, на него бы понадобилось около 500 миллионов долларов.
Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости то, что я видел. Войска в полном расстройстве.
Как вы смеете? Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне?
К эпическим постановкам в России и СССР относят трехсерийный «Тихий Дон» Сергея Герасимова и несколько военных эпопей Юрия Озерова. «Освобождение», «Сталинград», «Битва за Москву», «Солдаты свободы». Эти фильмы создавались международными усилиями, и кроме «Союза» работали студии Германии, Польши, Югославии, Италии, Чехословакии, Румынии и даже США в случае со «Сталинградом». Озеров в конце 80-х не смог найти финансирование и обратился за помощью к Warner Brothers. Так в картине появились американские деньги и американский актер Пауэрс Бут в роли генерала Чуйкова. И вот тут я позволю себе поставить точку, осознавая, что ничего не сказал о великих эпических вестернах, и значит, есть к чему стремиться, и мы непременно о них поговорим, когда вообще доберемся до вестернов, а еще есть фильмы-биографии, тоже порой монументальные, и вот о байопиках вообще как раз в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо.